Радио «Вера» представляет.
Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком, что можно увидеть, и всего этого достиг. Стал тихонечко ногами на табуретку, и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и верно смотрит, как ее дитя в карету сажают. Карета отъехала, и она оборачивается и говорит: «Ну, князь, я все сделала, как вы хотели. Скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?» А он отвечает: «Ну, что там дело? Дело не медведь, в лес не убежит. А ты прежде подойди-ка сюда ко мне. Сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому». Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит: «Что же, — говорит, — ты, я прошу, мне говорить с тобой надо?» Та послушалась, подходит. Он, сейчас это видя, опять шутит: «Ну, мол, посиди, посиди по-старому». Я обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит: «Дело, князь, говорите, дело. Чем я могу вам служить?»
«Что же это?» — спрашивает князь. «Стало быть, без разговора, все на чистоту выкладать».
«Конечно», — говорит. «Объясняйте прямо, в чем дело? Мы ведь с вами коротко знакомы, церемониться нечего». «Мне деньги нужны», — говорит князь. Та молчит и смотрит.
«И немного денег», — молвил князь. «А сколько?» «Теперь всего 1020».
Та опять не отвечает. А князь и ну расписывать, что «я, — говорит, — суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер. Я, — говорит, — все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать, да азиатам в нижний продавать. Из самой гадости, — говорит, — вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу. А теперь мне только 20 000 на задаток за фабрику нужно». Евгения Семеновна говорит: «Где же их достать?» А князь отвечает: «Я и сам не знаю, но надо достать. А потом расчет у меня самый верный. У меня есть человек, Иван Голован, из полковых конессеров. Очень не умен, а золотой мужик, честный и рачитель. И долго у азиатов в плену был, и все их вкусы отлично знает. А теперь у Макария стоит ярмарка. Я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут. Тогда я, первое, сейчас эти 20 000 отдам». И он замолк. А барыня помолчала, вздохнула и начинает: «Расчет, — говорит, — ваш князь, — верен.
Не правда ли?»
«Верен, — говорит, — верен. Вы так сделаете. Вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом. В обществе заговорят, что ваши дела поправились».
«Да».
«Да. И тогда Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею». «Нет, позвольте, не перебивайте меня. Вы прежде поднимете всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери, и тогда, взявши за ней ее приданное, в самом деле разбогатеете».
«Ты так думаешь?» — говорит князь. А барыня отвечает:
«А вы разве иначе думаете?»
«А ну если ты, — говорит, — все понимаешь, тогда и Бог твоими устами, да нам мед пить».
«Нам?»
«Конечно, — говорит, — тогда всем нам будет хорошо. Ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за 20 000 10 000 процента дам».
Барыня отвечает: «Дом ваш. Вы ей его подарили. Вы и берите его, если он вам нужен».
Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой, а ты ее мать, я у тебя прошу. Разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь».
А она отвечает: «Ах, полноте, — говорит, — князь, то ли я вам, — говорит, — верила, я вам жизнь
и честь свою доверяла.
Ах да, говорит, ты про это? Ну, спасибо тебе, спасибо. Прекрасно. Так завтра, стало быть, можно присылать тебе подписать закладную.
Присылайте, говорит, я подпишу.
А тебе не страшно?
Нет, говорит, я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться.
И не жаль, говори, не жаль. Верно, еще ты любишь меня немножечко, что? Или просто сожалеешь, а?
Она на эти слова только засмеялась и говорит: «Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы лучше, я велю вам моченой морожки с сахаром подать. У меня она нынче очень вкусная».
Он, должно быть, обиделся. Не того, видно, совсем ожидал. Встает и улыбается.
«Нет, — говорит, — кушай сама свою морожку. А мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай».
И начинает ей руки целовать. А тем временем как раз и карета назад возвратилась.
Евгения Семеновна и подает ему на прощание руку, а сама говорит: «А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?»
А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул: «Ах и вправду! Какая ты всегда умная! Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я всегда о твоем уме вспоминаю. И спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила.
А вы, — говорит, — будто про нее так и позабыли».
«Ей-богу, — говорит, — позабыл. И из ума вон. А ее, дуру, ведь действительно надо устроить».
«Устраивайте, — отвечает Евгения Семеновна. — Только хорошенечко. Она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком. Она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого».
«Ничего, — отвечает, — как-нибудь успокоится.
Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит.
Страсть надоела. Но, слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья».
«Что же вам из этого?» — спрашивает Евгения Семеновна.
«Ничего. Дом им куплю. И Ивана в купцы запишу. Перевенчаются и станут жить».
А Евгения Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила: «Эх вы, князенька, князенька! Бестолковый князенька! Где ваша совесть?»
А князь отвечает: «Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее. Мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать?»
Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе, и даже у меня, и приставши.
Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал. Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я грушей и повидать не мог. А только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть. У Макария мне счастье так и повалило. Набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал. И сам приехал назад, и своего моста узнать не могу. Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменилось. Все подновлено, словно изба к празднику убранная, а флигеля, где груша жила, и следа нет. Срыт, и на его месте новая постройка поставлена.
Я так и ахнул, и кинулся. Где же груша? А про нее никто и не ведает. И люди-то в прислуге все новые, наемные, пригордые. Так что и доступа мне прежнего к князю нет. Да прежде всего у нас с ним все было по-военному, в простоте. А теперь стало все на политике. И что мне надо князю сказать, то не иначе, как через камердинера. Я этого так терпеть не люблю, что что ни одной бы минуты здесь не остался. И сейчас бы ушел. Но только мне очень было жаль грушу. И никак я не могу узнать, где же это она делась. Кого из старых людей не спрошу, все молчат. Видно, что строго заказано. На силу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была. И всего, говорит, дён 10, как с князем в коляске куда-то отъехала. И с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их, стал спрашивать. И те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал. А сам с грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно. Погубил он ее, что ли, злодей ножом? Или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил, да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил? От страстного человека ведь все это легко может статься. А она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгения Семеновна правду говорила. Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганской, каторжной. И ей было-то не снесть и не покориться, как Евгения Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду истеплила. В этой цыганской пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнула, как он ей насчет свадьбы сказал. И она тут, небось, неведомо что зачертила. Вот он ее и покончил. Так я все, чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло. И не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанию с предводительской дочкою. А как свадьбы день пришел, и всем людям роздали цветные платки, и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял, все в конюшне в своем чуланчике покинул и ушел с утра в лес и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера все думал, не попаду ли где на ее тело убитое. Вечер пришел, я и вышел. Сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится. И праздник идет, гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу, уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить. И как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее мою сиротинушку Грунюшку жалобным голосом. «Сестрица моя, — говорю, — Грунюшка, откликнись ты мне, отзовись мне, откликнися мне. Покажися мне на минуточку. И что же вы изволите думать?» Простонал я этак три раза, и стало мне жутко. И зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит. И вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает. И вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет, и прямо на мне и повисло, и колотится.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.